епископ Берглумский и его родич. Вот мы и на севере Ютландии, севернее дикого болота. Тут уже слышится вой моря. Слышно, как с грохотом катятся волны. Море ведь отсюда близехонько, но его загораживает от нас высокий песчаный холм. Холм этот давно у нас перед глазами, но мы все еще не доехали до него, медленно подвигаясь вперед по глубокому песку. На холме возвышается большое старинное здание. Это бывший Берглумский монастырь. В самом большом флигеле его до сих пор церковь. Мы доберемся до вершины холма лишь поздно вечером. Но погода стоит ясная, ночи светлые, так что можно видеть на много-много миль кругом. С холма открывается вид на поля и болота, на Ольборгский фьорд, на степи и луга и на темно-синее море. Ну, вот мы и на холме. С грохотом катимся между гумном и авином и заворачиваем в ворота старого замка. Вдоль стен его ряды лип. Тут они защищены от ветра и непогоды и разрослись так, что почти закрыли все окна. Мы поднимаемся по каменной витой лестнице, проходим по длинным коридорам под бревенчатыми потолками. Как странно гудит здесь ветер. Снаружи или внутри не разберешь. Жутко. А тут еще эти рассказы. Ну, да мало ли что рассказывают, мало ли что видят, когда боятся сами или хотят напугать других. Рассказывают, что давно умершие монахи скользят по коридорам в церковь, где идет обедня. Звуки молитв прорываются сквозь вой ветра. Наслушаешься таких рассказов, и душою овладевает странное настроение. Начинаешь думать о старине, и так задумаешься, что невольно перенесешься в те времена. А берег разбился корабль. Слуги епископа уже на берегу. Они не щадят тех, кого пощадило море. Море смывает с берега красную кровь, струящуюся из проломленных черепов. Выброшенный морем груз становится добычей епископа, а груза тут немало. Море выкатывает на берег бочки и бочонки с дорогим вином. Все идет в погреба епископа, и без того битком набитые бочками с медом и пивом. Кухня его полным-полна битую дичью, колбасами и окороками. В прудах плавают жирные лещи и караси. Богат и могуществен епископ Берглумский. Много у него земли и поместья, но ему все мало. Все должно преклоняться перед Олафом Глобом. В Тю умер его богатый родич. Родич родичу хуже врага. Справедливость этой пословицы может подтвердить вдова умершего. Муж ее владел всеми землями в крае, кроме монастырских. Единственный сын находился в чужих краях. Он был отослан туда еще мальчиком познакомиться с чужими нравами и обычаями, к чему так лежала его душа. Но вот уже несколько лет о нем не было ни слуха, ни духа. Может быть, он давно лежит в могиле и никогда не вернется больше на родину хозяйничать там, где хозяйничает его мать. «Что смыслит в хозяйстве баба?» — сказал епископ и послал ей вызов на народный суд. Тинг. Но что из того толку? Вдова никогда не приступала законов, и сила права на ее стороне. Епископ Олаф Берглумский, что замышляешь ты? что пишешь на гладком пергаменте, что запечатываешь восковую печатью и перевязываешь шнурком, что за грамоту отсылаешь с рыцарем и оруженосцем далеко-далеко в папскую столицу. Начался листопад, завыли бури, настала пора кораблекрушений, а вот и зима на дворе. Два раза приходила она. В конце второй вернулись посланцы. Они вернулись из Рима с буллой от папы, предавшей проклятию вдову, оскорбительницу благочестивого епископа. Пусть ляжет проклятие на нее и на все ей принадлежащее. Она отлучается от церкви и от людей. Да не протянет ей никто руки помощи, родные и друзья добегут от нее, как от чумы и проказы. «Не гнется дерево, так его ломают», — сказал епископ Берглумский. Все отвернулись от вдовы, но она не отвернулась от Бога. Он остался ее покровителем и защитником. Только одна служанка, старая дева, осталась ей верна, и госпожа сама ходила вместе с нею за плугом. И хлеб уродился, даром что земля была проклята папою и епископом. «Ах ты, исчадие ада! Постой! Будет же, по-моему, — говорит епископ, — рукою папы я достану тебя и привлеку на суд». Тогда вдова впрягает в телегу двух последних волов, садится на нее вместе со служанкою и едет по степи прочь из датской земли, в чужую страну, где все и все ей чуждо, и люди, и язык, и нравы, и обычаи. Далеко-далеко заехала она, туда, где тянутся высокие зеленые горные склоны, растет виноград. Купцы, едущие с товарами, боязливо озираются со своих нагруженных вазов, опасаясь нападения разбойничьих рыцарских шаек. А две бедные женщины на жалкой телеге, запряженные двумя черными валами, едут по опасной дороге и по густым лесам совершенно спокойно. Они теперь во Франции. Тут встречается им богато одетый рыцарь в сопровождении 12 оруженосцев. Он останавливается и смотрит на странную повозку, затем спрашивает женщин, откуда, куда и зачем они едут. Младшая из них называет датский город Тю, рассказывает про свое горе и обиду. Но тут и конец ее невзгодам. Так было угодно Богу. Чужестранный рыцарь — сын ее. Он протягивает ей руки, обнимает ее, и мать плачет от радости. А она не плакала вот уже много лет, только кусала себе губы до крови. Начался листопад, завыли бури, настала пора кораблекрушений, море катит в погреба епископу бочки с вином. На вертелах в кухне жарится дичь, уютно, тепло в замке, а на дворе мороз так и кусает. И вот разносится весть. Йенс Глоб из Тю вернулся домой вместе с матерью. Йенс Глоб вызывает епископа на суд Божий и людской. «Много он возьмет этим, — говорит епископ. — Оставь-ка лучше попечение, рыцарь Йенс Глоб». Опять начался листопад. Снова завыли бури, опять настала пора кораблекрушений, вот и зима на дворе. В воздухе порхают белые пчелы и жалят в лицо, пока не растают. «Холодно сегодня», — говорят люди, побывав на дворе. Йенс Глоб стоит у огня, думает думу и прожигает большую дыру на своем широком плаще. «Ну, епископ Берглумский, я таки осилю тебя. Закон не может достать тебя под плащом папы, но Йенс Глоб достанет». И он пишет своему зятю Олафу Хассе Саллингскому письмо. Назначает ему в сочельник утром свидание в Витбергской церкви. Епископ сам будет служить мессу, для чего и отправляется из Бергулма в Тю. Йенс Глоб знает это. Луга и болото покрыты льдом и снегом. Лед и снег окрепли настолько, что могут сдержать лошадей со всадниками. Целый поезд. То едет епископ с канониками и слугами. Они едут кратчайшую дорогой между хрупким тростником. Печально шелестит в нем ветер. Трубе в свой медный рог, трубач в лисьей шубе. Звуки гулко разнесутся в морозном ясном воздухе. Поезд подвигается вперед по степями болотам, где летом расстилаются луга Фата-Морганы. Направляется он к югу, к Витбергской церкви. А ветер трубит свой рог сильнее трубача. Вот завыла буря, разыгралась непогода. Путь епископа лежит к Божьему дому. Дом Божий стоит крепко, как ни свирепствует вокруг него, над полями, над болотами, над фьордом и морем страшная буря. Епископ Бергумский доехал до церкви вовремя, а вот Олафу Хассе вряд ли это удастся, хоть он и гонит лошадь изо всех сил. Он спешит со своей свитой на помощь Йенсу Глобу, вызвавшему епископа на суд Всевышнего. И вот Олаф Хассе подъезжает к фьорду. Скоро дом Божий станет судилищем, престол судейским столом. В тяжелых медных подсвечниках затеплятся свечи, буря прочтет жалобу и приговор. Отголоски их разнесутся по воздуху, над болотами, степью и бурным морем. Но через фьорд в такую погоду нет переправы. Олаф Хассе останавливается у Оттесунда, отпускает своих людей, дарит им лошадей и вооружение, дает отпускные листы и велит свести поклон своей супруге. Один хочет он довериться бушующим волнам, а слуги пусть засвидетельствуют, что не его вина, если Йенс Глоб останется в Витбергской церкви без подкрепления. Но верные слуги не хотят отстать от своего господина и бросаются вслед за ним в глубокие волны. Десятеро из них тонут, но сам Олаф Хассе и еще двое отроков выплывают на противоположный берег. Им остается еще 4 мили пути. За полночь, канун Рождества, ветер улегся, церковь освещена, яркий свет льется сквозь окна на луга и степь, заутренне давно отошла, в церкви тишина, слышно, как каплет воск со свечей на каменный пол. Является Олаф Хассе. В притворе встречает его Йенс Глоб. «Здравствуй, я помирился с епископом». «Вот как?» — отвечает Олаф. «Так ни ты, ни епископ не выйдете живыми из церкви». И меч Олафа Хассе сверкает из ножен, вонзается и расщепляет дверь, которую успел захлопнуть между собой и зятем Йенс Глоб. «Повремени, дорогой зять, погляди сперва, каково примирение. Я убил епископа со всеми его людьми. Ни слова больше не проронят они, да и я не стану больше говорить о той обиде, что понесла моя мать». Фитили восковых свечей горят красными языками. Еще краснее свет разливается по полу. Тут плавает в крови епископ с раздробленным черепом. убиты и все его спутники. Тихо, безмолвно, в Витбергской церкви в ночь под Рождество. На третий день праздника в Берглумском монастыре зазвонили в колокола. Убитый епископ и его слуги выставлены на показ в церкви. Тела покоятся под балдахином, кругом стоят обернутые крепом подсвечники. В парчевой ризе с посохом в безжизненной руке лежит епископ, некогда могущественный повелитель края. Курится ладан, монахи поют, в пении их звучат жалоба, злоба и осуждение. Ветер подтягивает им и разносит эти звуки по всей стране. Ветер утихает, успокаивается на время, но не навеки. Снова и снова он просыпается и опять принимается за свои песни. Он распевает их и в наше время поет здесь, на севере Ютландии, о епископе Берглумском и его родиче. Песни его слышатся темную ночью. Испуганно внемлет им крестьянин, проезжающий по тяжелой песчаной дороге мимо Берглумского монастыря. Внемлет им и бессонный обитатель толстостенных покоев Берглума. Вот почему так странно и шелестит по длинным гулким коридорам, ведущим к церкви. Вход в нее давно заложен, закрыт, но не для суеверных очей. Им мерещатся открытые двери, ярко горят свечи в паникадилах. Курится ладан, церковь блещет прежним великолепием, монахи отпевают умершего епископа, что лежит в парчевой ризе с посохом в бессильной руке. На бледном гордом челе зияет кровавая рана, она горит, как огонь. Это пылают огнем грехи и дурные помыслы. Прочь! Скройтесь в землю, покройтесь мраком забвения, ужасные воспоминания старины. Прислушайся к порывам ветра. Они заглушают шум катящихся волн морских. Разыгралась буря. Многим людям будет она стоить жизни. Нрав моря не изменился с годами. В эту ночь оно является всепоглощающую пастью. Утром же, может быть, опять станет ясным оком, в котором можно видеть себя, как в зеркале. Так же бывало и в старину, которую мы только что схоронили. Спи же спокойно, если можешь. Вот и утро. Новые времена светят в нашу комнату вместе с лучами солнца. Ветер все еще бушует, приносит весть о кораблекрушении. Тоже бывало и в старину. Ночью у Лёкки, маленькой рыбачьей слободки, застроенной домиками с красными черепичными крышами, ее видно отсюда из окон, разбился корабль. Он сел на мель далеко от берега, но спасительная ракета перебросила мост между тонущим судном и твердой землей. Все спасены, все на берегу, и нашли себе приют и ночлег у рыбаков. Сегодня же их перевели в Берглумский монастырь. В уютных покоях их встречает радушный прием и привет на родном языке. С клавиш льются звуки родных мелодий, и не успевают еще они замереть, как зазвучит иная струна, безмолвная и в то же время полная звуков. Вестник мыслей сообщит семьям потерпевших кораблекрушение в чужой земле об их спасении. Родные успокоены, с душ спасенных сваливается бремя, и в замке Берглум поднимается пляс и веселье. Протанцуем же старинный вальс. споем песни о Дании и о храбром ополченце нового времени. Благословенно будь ты, новое время, вступай в страну, как новое лето. Свети своими лучами в сердца людей. Быстро промелькнут на твоем светлом фоне воспоминания о старых, суровых, жестоких временах.